говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сейчас идет большая, серьезная информационная война. И в этой войне можно победить только безупречным информационным оружием. Такое информационное оружие у Русской Православной Церкви – это радио «Радонеж». Потому что на зло и ложь пропаганды можно отвечать только словом истины и любви, словом правды. Радио «Радонеж» есть совершенный антидот против яда лжи пропаганды. Но против всей мощи антихристианской пропаганды может устоять только мощь совершенного подготовленного оружия. Давайте же вооружим Радонеж, чтобы потом не жаловаться, что патронов не хватило. Мы надеемся на вашу помощь. Мы ждем вас ежедневно у нас на радиостанции, к вашим услугам терминал моментальных платежей, к вашим услугам Сберкасса, к вашим услугам СМСки. Пожалуйста, помогите нам противостоять злу.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Радиоуниверситет радиостанции «Радонеж». Уроки русской литературы». И, как обычно, я сначала назову координаты, куда нам можно писать, по какому адресу, а потом представлю, надеюсь, уже хорошо знакомого нашего ведущего и назову себя. Итак, адрес 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж». В студии у нас Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Автор книги «Записки сельского учителя». И эту книгу те, кто заинтересуется, могут приобрести, если обратятся по телефону. Фонд Столыпина, 8-495-775-21-76. Я повторю еще раз номер. 8-495-775-21-76. Это телефон для тех, кто захотел бы приобрести книгу «Записки сельского учителя». Николай Алексеевич, напомню, что я, ваша покорная слуга, вместе с вами веду программу, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж».
Очень приятно.
Ну что ж, мне тоже очень приятно, что мы снова с вами встречаемся и встречаемся с нашими слушателями. Напомним, что у нас сегодня новый герой, новый автор, о котором мы поведем рассказ. И это Николай Семенович Лесков.
Малоизвестный нашим читателям, но все-таки писатель, который немало повлиял на общественное сознание, на общественное мнение перед революцией. Поэтому мы посвятим ему, я думаю, урока два.
Да, я думаю, конечно, как раз из-за того, что не так часто и в школьной программе говорят о Лескове, нашим слушателям будет интересно встретиться с его творчеством, может быть, даже перечитать какие-то произведения. Толстой когда-то в беседе с Горьким сказал, что вот у Лескова особый язык, язык чудес и фокусов. Вот так вот. И вот это вот довольно традиционное мнение, которое все время звучит рядом с Николаем Семеновичем Лесковым, что он очень удивительный писатель. И иногда даже говорят, что он писатель только для именно филологов, тех, кто любит вот такие выкрутасы языковые, эстетизм. То есть, что его сложно читать, и, может быть, творчество Лескова поэтому и не так популярно в школе.
Ну, действительно, он, знаете, на любителя. Не каждый осилит Лескова. Я, честно скажу, не являюсь любителем. Раньше я его никогда особо и не читал, а сейчас вынужден был, чтобы понять, перечитать. И, честно скажу, мне это давалось с большим трудом. Все действительно отмечают, что у него слишком ломает язык, да, у него слишком вычурный язык. И потом вот эти какие-то перипетии, скандалы, легенды, слухи, они, ну, не каждому интересны. То есть Лесков писатель далекий от серьезных. Достоевского, Пушкина, Гоголя, несколько такой необычный писатель.
И так он приходит в литературу примерно в 60-х, 80-х годах XIX века. Это вторая половина XIX века. Это автор, который приезжает в столицу, в Москву, потом появляется в Петербурге. То есть он провинциал.
Да я бы еще отметил, что он человек не очень грамотный. Дело в том, что он проучился в Орловской гимназии 5 лет и отказался вдруг от переэкзаменовки в 4-й класс. Мать была, ну, очень огорчена, все увещевания родителей не помогли, и он так и остался неучим. Ему была закрыта дорога в университет, через который проходили все наши грамотные, интеллигентные люди, потому что он не закончил и перед этим образование. И это очень скажется на его взглядах, мы заметим. Почему? Потому что они будут достаточно такие простые, какие-то упрощенные. Он будет очень не любить любую теорию, богословие. Ему будет казаться, что истина идет из толщи простого народа, которого он прекрасно понимает, как простой человек. А все вот эти какие-то проклятые вопросы бытия, все это богословие, все это как бы наука, она, наоборот, только мешает.
Излишне.
Излишне, да. И это будет очень важно нам для понимания.
Но отец Лескова получил хорошее образование. Он закончил семинарию и, к сожалению, не пошел по стопам деда, а дед у него был священник. Вот он, значит, изменил этому, можно сказать, семейной традиции. А матушка у него, по-моему, была из купечества.
Ну вот, пожалуй, наследство отца он и перенял. Мне кажется, что во многом именно от отца идет вот эта его будет религиозная линия. Сам Лесков так писал в автобиографии. Цитирую. «Матушка была религиозна, но чисто церковным образом. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди святого причастия, о котором я, однако, знал, что он думал. Кажется, он творил сие в его Христа воспоминания. Ко всем прочим обрядам он относился с нетерпеливостью и, умирая, завещал не служить по нему панихид. Вообще он не верил в адвокатуру ни живых, ни умерших, и при желании матери ездить на поклонение чудотворным иконам и мощам, относился ко всему этому пренебрежительно. Чудес не любил, разговоры о них считал пустыми и вредными. Он, несомненно, был верующий христианин, но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису Филарета, то едва можно было бы его признать православным. И он, я думаю, этого бы не испугался и не стал бы оспаривать. Это цитата из книги его сына Андрея Николаевича. Это самый известный труд о Николае Семеновиче Лескове. И он написал сын Андрей уже в советские времена. Уже он был военным и писал это уже в 30-е, в 40-е годы. И мы будем много цитировать вот сына Андрея, но не будем забывать, это написано в советские времена, там будет все время такой душок, знаете, пренебрежение к церкви. И тем не менее, вот в этой цитате, мне кажется, уже видно основной фундамент взглядов самого Лескова. Он как бы у отца все это перенимает. И то, что адвокатов не принимает, то есть не нужны никакие посредники, это было очень модно и тогда. К концу XIX века все уже считали, что Бог должен быть в душе, и никакие священники нам просто не нужны. Или вот то, что видеть, как он относится к иконам и мощам. Все творчество Лескова будет проникнуто неким пренебрежением к этим вещам, потому что он считал это, знаете, женское занятие ездить по чудотворным иконам. Или вот то, что он в чудо не верит. Это будет тоже основное положение всего творчества Лескова. Никаких чудес никогда.
Да, хотя ведь жизнь у него такая была интересная, в том смысле, что он встречался с современниками, с которыми, наверное, многие из наших радиослушателей, да и мы с вами, хотели бы тоже встретиться, например, там с Анном Кронштадтским он встречался, да, это был его современник. Но, наверное, об этом мы будем говорить позже, а сейчас давайте опять вернемся к Лескову как к писателю. Итак, он уже довольно взрослый человек, пришел он в литературу, можно сказать, поздно, ему уже 30 лет, и вот здесь начинается его известность как писателя.
Ну, известность началась, знаете, со скандала.
Газетный был скандал, да?
Да. Я тут вижу как бы три такие причины. Первое – это вот отсутствие смирения, то, что мы увидели от отца пошло, да, видите, авторитеты не признают, они уже по-своему мыслят. Второе – вот то, что он не доучился. И третье, конечно, это дух времени, потому что, изучая конец XIX века, видишь, что Иван Кронштадтский стоял так особняком, а интеллигенты за ним все-таки, к сожалению, не шли и все время ему противостояли. Вот это мы будем видеть и на Лескове. Потом у каждого свои особенности. Лесков очень нравилось путешествовать, и он любил вот эти впечатления от людей, каких-то слов, явлений, фактов, рассказов, легенд. Он их собирал, им очень нравилось все это рассказывать, действительно у него неплохо получалось. Вот, и он на этом и попался. Вот, скандал связан с чем? В Санкт-Петербурге начались пожары, и, как это у нас обычно бывает...
Ищем виновного.
Да, и главные слухи среди народа, что, скорее всего, недаром нашлись, конечно, какие-нибудь поджигатели. Кто? Ну, конечно, это студенты.
Молодежь.
Да, студенты вот эти, безбожники, нигилисты, слово тогда было. Ну, и знаете как, слухи-то, ну вот где их нет? Вот покажите мне, где их нет, они всегда бывают. Но в те времена ни один порядочный человек никогда бы эти слухи в газете не поместил. А Лесков с легкостью взял и написал статью, где вот эти слухи...
Легализовал.
Да, на бумаге. А это совершенно другая вещь. Вы не представляете, какой это был шок. Скандал был неимоверный. Обиделись все. Потому что одно дело там кого-то подозревать, другое дело газету открываешь, оказывается, студенты подожгли Санкт-Петербург. И да, обиделись чиновники, потому что, ну, все-таки есть чиновники, которые за это отвечают, есть следователи, которые, ну, сами понимаете, если еще не...
Не вынесено определение.
Ну да, то нельзя. Это просто, это элементарная вещь. А он вдруг газету. И нигилисты обиделись еще больше, потому что одно дело, они там что-то нигилисты кричат, другое дело, тебя обвиняют, город поджег. Это же большая... Это
еще неизвестно, поджигали ли они.
Вот именно. И поэтому и те, и другие на него до такой степени обиделись, что редакция вынуждена была срочно ему устраивать командировку, чтобы он уехал за границу, иначе его бы, бедного, эти нигилисты даже убить его грозились. И он срочно поехал по заграницу выполнять там редакторское задание.
Ну, а может быть, это вот из этой простоты? Вы что же, вы уже сказали, что он был человеком простым, и, может быть, ему вот захотелось просто привлечь внимание общественности, давайте будем разбираться, кто же поджег, кто же поджег. И, может быть, он даже не просчитал этих последствий.
Ну, простота-то, она, значит, хуже воровства. Но другие же этого не делали, ведь он один из первых начинает такое. И вот когда он уехал за границу, ему, знаете, что там понравилось? Я удивился, такое слово я встретил у него. Толеранция.
А уже употребляли тогда?
Да, да, я удивился. Толеранция. И даже в скобках перевод, потому что тогда, видимо, еще это терпимость. Вот пришлось ему по сердцу. Он пишет, хорошо, говорит, в Кракове. Его жители с их толеранцией пришлись ему по сердцу. Они не выдвигают никаких религиозных вопросов. Нам какое дело, говорят они, кто как молится. И народ в Кракове ему показался добрым и толерантным. Употреблялась и такая форма этого слова. Оказывается, вот мы многого не знаем, да, оказывается, видите, вот это толерантность давно шагал. Ну уж когда в Париж он попал, тем более эта толерантность ему еще больше понравилась. И когда он вернулся, второй скандал. Он выпустил роман «Некуда», и снова такой был все время что-то...
Это 1864 год, да?
Да, еще видите, как раз вот речь о нигилистах, как раз здесь же и Базаров. Вот, но роман «Некуда», честно скажу, я хотел перечитать и не смог. Сегодня редкий человек его перечитает, он не представляет художественной ценности, но там он изобразил знаменитую знаменскую коммуну Слепцова, этот вот, впервые я там встречаю выражение, это «чай втроем», то есть, когда не только гражданский брак, но уже и втроем живут, Он, конечно, это обсмеял и показал, что это тупиковый путь. И на него обиделись вот эти нигилисты, революционеры, потому что, ну что ты нас как изобразил. Тем более он в романе изобразил людей, которые еще жили. И опять скандалы, потому что одно дело знать подробности вашей жизни, другое дело я опишу все это подробно в романе. Я представляю, как я буду смотреть вам в глаза. Поэтому скандал был опять очень большой, и его никуда больше не пускали, просто ему печататься негде. И он печатался у консервативного Каткова, «Русский вестник». Вот. И потом он будет долго извиняться, что писал у консерваторов, Суворину он потом будет писать. «Вы забываете, что лучшие годы мне негде было заработать хлеба». Ну, отовсюду гнали. «Самую силу моих я завивал в парикмахерской у монаха статейки для православного обозрения и получал по 30 рублей, изнывая в нуждательстве». Он любил сочинять слова новые. «Нет бы в нужде, нет в нуждательстве». «Надо было продолжать, пишите вы, спрошу, у кого?» «Что попало, все работал. Я работал, что брали. Героям быть трудно, когда холод и голод». И уже перед смертью он говорил Фаресову: «Я на старости лет не могу еще решить, хорошо или худо то, что либералы оттолкнули меня от себя. Теперь я радуюсь, что некоторые из них меня жалуют. И сам я чувствую, что с ними у меня больше общего, чем с консерваторами, с которыми я очень много съел соли, пока меня не стошнило». То есть он считается почему-то консервативным, да, автором, но вот мы видим, что он, оказывается, вынужден был сотрудничать с консерваторами, а потом долго извинялся за это.
Ну, может быть, консервативным его считают и потому, что часто темы его произведения, они для нас ассоциируются вот с поиском праведного, с поиском традиционного, образ праведника, образ традиционной жизни. Ну и сам он любил вот покопаться и в таких вопросах, связанных там со старообрядчеством, как там у них. И, наверное, это все создало такой вот вокруг Лескова определенный ауру такой, если можно сказать. Вот он консерватор. Он, так сказать, традиционалист.
Ну, знаете, в 60-е годы, вот он постоянно, да, против нигилистов по этой причине. Он понимает, что уж совсем неверие – это безумие. В 70-е годы он очень много пишет против формализма, против такого обряда верия. Это действительно была большая беда, и он во многом здесь прав. Так-то это действительно была болезнь. Но в 80-е годы, как ни странно, он уже выступает все-таки против православия. И когда он второй раз съездил за границу, то вот что он пишет после того, как он оттуда вернулся. Цитирую. «Я сделался перевертнем и не жгу фимиама старым богам. Более всего разладил с церковностью, по вопросам которой всласть начитался вещей в Россию недопускаемых». А у нас очень многие ездили за границу, чтобы почитать там, да, то, что у нас цензура не пускает. Продолжаю цитату. «Меня подергивает теперь написать русского еретика, умного, начитанного, свободомысленного, духовного христианина, прошедшего все колебания ради, как вы вот правильно заметили, искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей». Вот только где бы это напечатать? Ох уж эти направления. То есть, правильно, он так же, как и Толстой, ему очень нравился Толстой, мы увидим, что он полностью последователь Толстого. Они вообще все выросли, знаете, из Толстого, а не из Шин или Гоголя. Вот. И если Толстой, у него любимое выражение было «истинное христианство», он как бы теперь и учит, да, то у этого вот это выражение, я думаю, замечательно подходит к пониманию сути его религиозных представлений. Духовный христианин. То есть тот, кто верит в своей душе. Если мы поглядим на все его творчество, мы увидим, да, христианство, да, Христос.
То есть, скорее,
да.
Протестантизм, да?
Да. Такой? Он, видите, из-за границы немножечко хлебнул протестантизма. И в результате он всегда будет против вот чудес, это однозначно, против монастырей, против аскетики, против церковных авторитетов. И основное в его теории будет то, что благодать, а мы знаем, что это основное, да, потому что мы не можем без благодати правильно понять жизнь, а черпаем эту благодать, достижаем благодать эту все равно с помощью церкви, таинств, аскетики и так далее. А он считал, что благодать дается Богом простому человеку как бесплатный дар, вне зависимости от того, где он. В церкви, не в церкви, в пустыне подвязается, или в светском обществе в Москве где-то в ресторанах сидит. Это уже без разницы. Вот самое главное, что человек получает эту благодать как дар. Поэтому основная тема, это все знают, да, это праведники. Но если поглядим, то эти праведники всегда не монахи. Если это священники, да, в соборянах там или где-то мы увидим, там некрещенный поп, его знаменитый рассказ, то это все время священники, которые противостоят церкви. Ведь в соборянах там протоиерей Туберозов, он был даже сослан в монастырь на исправление.
Ну вот он сказал свою проповедь, когда он обратился. Да,
да? Он такой вояка, да, которого церковь бьет. Вот, мол, такие, да, могут, а других он уже не представляет. Поэтому вот такое вот у него христианство, такое несколько толстовское.
Ну вот мы остановились на... Сначала сейчас упомянули его роман «Некуда», сказали, что большая критика, что опять кругом много врагов, что он, можно сказать, даже выбит был из этой литературной колеи, потому что на него действительно обрушились и правые, и левые. Что же делает дальше? Как же все-таки развивается его дальше литературное движение?
Ну, вот он пишет, 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 и задумал выпустить полное собрание сочинений. Только Суворин согласился это напечатать. И вот интересно, кратенько, да, мы если возьмем, самое интересное, история его шестого тома. Он прекрасно понимал, шестой том – это революция. Перечисляю, что там должно было напечатано. Мелочи архиерейской жизни, одна из самых его таких страшных вещей, архиерейские объезды, епархиальный суд, русское тайнобрачие, борьба за преобладание – в синоде. Он очень любил синод и постоянно вот писал о интригах, которые там якобы плетут. Синодальный философ, бродяги духовного чина, приключения у Спаса на наливках. Издевается, да. Кстати, другое было название — поповская чехарда и приходская прихоть. Ну и, естественно, когда цензура проверила этот том, пришла в ужас и наложила свое резюме. Дерзким памфлет и на церковное управление в России, и на растление нравов нашего духовенства. Арестовать. Ну, имеется в виду шестой том. Лесков возмущается, цитирую: «Попы толстопузые, поусердствовали, и весь шестой том мы измазали. Что за подлое самочинство и самовластие со стороны всякого прохвоста?» Суворину пишет: «Эти люди злые и подлые, и без вкуса». И в 93-м году весь тираж арестованного шестого тома вынуждены были уничтожить. Все-таки цензура, слава богу, тогда работала. Сохранилось несколько экземпляров, которые вот отдавали на проверку, они сохранились. Так вот, один из них потом был подарен Лесковым одному человеку с надписью: «Божьим попущением книга сия сочтена вредною и уничтожена мстивостью чревонеистового феоктистова, подлого ради угождения Лампадоносцеву». Лесков Победоносцева всегда называл только Лампадоносцев, другого имени ему не давал. Толстой просто в восторг пришел от этой его надписи, ему очень нравилось, вот такой яд. Ну, действительно, видите, божьим попущением, да, он везде издевается, что вот она сочтена вредная. И поэтому началось вот это противостояние постоянное. И, как ни странно, вместо того, чтобы покаяться, Лесков, к сожалению, все больше шел по этому пути обличению. Особенно он ополчился на Победоносцева и на митрополита Филарета Дроздова. Да, да, как ни странно, в 83-м году у Сергия Лескова проходит очень для того времени смелая статья его киевского друга Терновского «Столетний юбилей митрополита Филарета», где автор пытается развенчать, как пишет сын, цитирую, «едва ли не приобщенного к лику святых, прославленного митрополита Филарета, мудрого, Дроздова, жестокосердного крепостника, которого Лесков вывел в лице архиерея, оправдывающего жестокое телесное наказание в рассказе «Человек на часах». Статья вызывает взрыв гнева всех высших правителей и одновременно самое горячее сочувствие ее автору в кругах свободомыслящих читатели. Конец цитаты. Это вот постоянно сын рассказывает, да, обо всех этих событиях. Сам Лесков потом пишет Аксакову: «Гнев он и ощущаю, Филарета же чтить не могу». И если кратенько пока о биографии его, прежде чем перейти к анализу его произведений, несколько слов о финише, о финале. Мы везде подчеркиваем, как подобные взгляды, к чему они приводили, какие имели плоды, как это сказалось на жизни. И вот если поглядеть опять, как Лесков умирает, то мы опять увидим, что ничего здесь хорошего нет. Одинокий.
Он болел перед смертью, да?
Да, ему Господь, видите, как-то смирял, наверное, его болезнями. И он сам пишет: «Я до 47 лет пил вино, курил сигареты и папиросы, и ел мясо, и все это почитал за необходимое. В конце этого периода у меня обнаружились припадки жестокой нервной болезни. Я творил такое, что никто и не знает этого. И теперь я старик, больной, и все такое. И такое во мне кипит, что я и сказать не умею. Сны мне снятся страшные, которых нельзя словами описать. Назвать ли это чувственностью? Но ведь я сам не знаю, зачем она мне. Ничего мне не надо, ничего я разумом не хочу. Ищу покой души своей, а что-то мутит и мучит меня». И сын пишет, это было месяца за 3 до его смерти. Православным это понятно. Да, видите, он сам намекает, что вдруг какая-то чувственность в снах его одолела перед смертью, с которой он справиться никак не может и страдает от этого. Потом он 2 раза женат, гражданский брак, вторая супруга, она ушла от мужа, когда у нее было уже 3 или 4, уже забыл, детей, как всегда. Первая супруга у него, к сожалению, попала в психиатрическую больницу, и там умирала, он иногда ее посещал, что тоже дало ему материал для каких-то рассказов. С детьми у него были напряженные отношения, с дочерью он вообще не ладил. Сын вот в воспоминаниях так везде мягко пишет, что отец, конечно, был суров, ну, знаете, так мягко выражает, да. И умирает вот очень одинокий. Интересно его мысли, да, перед смертью. Перед смертью один эпизод мне очень нравится. К нему перед смертью в прощенное воскресенье пришел его заклятый враг, министр Филиппов, о котором мы упоминали, да, и с порога на колени: «Простите меня, Николай Семенович». Лесков, ну, прощенное воскресенье, тоже на колени, оба плачут. Вот. Но ведь заметим, видите, вот те, кого он так обвинял, да, цензоры его, пришли прощения-то просить. А Лесков к ним вот никак. Красивее бы, если бы он к ним пришел. Они-то все-таки могут. Или интересная там была история с его сестрой. Она в монастырь ушла, и он, ох уж, как ее осуждал за это, как смеялся, знать ее не хотел. И вдруг она ему пишет, такой, знаете, с днем рождения его поздравляет. Он даже заплакал в старости, потому что, ну надо же, он-то ее там совсем забыл. А она, ну, монахиня, она прощает. Ему было это приятно перед смертью, что люди его... И вот перед смертью он думает, как умирать, да, задумался о смысле смерти. Вот он пишет зятю: «Надо беречь бодрость душевную. Как доберегла я ее до 85 лет, скончавшаяся на сих днях Татьяна Петровна Пасяк. Умерла молодцом. На предложение позвать попа отвечала: отойди, что ты меня учишь? Духовный мир мне не чужд, я знаю, что нужно. Ночью позвала Гацука и сказала: я плыву, перебирая аккорды гитары. Тот стал перебирать аккорды, а она уплыла. Жила умницей и уплыла во всем свете рассудка. Без слез, без визгов, без поповского вяканья. Такой конец достоин желаний». Так он пишет. То есть ему хотелось как-то вот умереть, знаете, по-современному. И поэтому перед смертью особенно он постоянно снова и снова возвращается к Толстому. Ему очень нравилось отношение Толстого к смерти. А Толстой же говорил: смерть не бойтесь, это же переход в ничто. Это, наоборот, надо радоваться.
В эфире Радио Радонеж. Круглосуточно 72-92 FM.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Вообще вот эта тема отношений Лескова и Толстого, возможно, даже одна могла быть маленькая подглавка нашего разговора, поскольку Лесков одно время... очень был почти, можно сказать, влюблен в творчество Толстого. Он был таким его почитателем и приверженцем. Хотя тех, кто были рядом с Толстым, толстовцев, он как раз не любил. И я знаю, что есть письма Лескова к Толстому. Он довольно много написал пространных писем. А Лев Николаевич отвечал очень лаконично. Он сверху вниз смотрел на Лескова и не ощущал вот в Лескове, может быть, того, о чем мы сейчас говорим, что Лесков какой-то очень необыкновенный, великий писатель. Лев Толстой этого, вот, так сказать, не увидел в нем. И вообще многие современники, критики говорили, что главная заслуга Лескова, что он замечательный рассказчик. И вот этот вот тон рассказчика, увлекательных историй, хронологию он показывает, это вот у него очень здорово получается, и здесь нет ему равных. Но кто-то об этом говорил с некоторым таким тоже, легким, подбираю слово, не то чтобы презрением, но все-таки вот это искусство рассказа, искусство рассказчика не ценилось как искусство настоящего писателя. Да мало ли кто умеет занятно рассказать. Да? И так, значит, Толстой и Лесков. Толстой, я так понимаю, выбрал свой путь, и, очевидно, Лескову нравилось не только то, как пишет Толстой, но, очевидно, вот как и вы сказали, Лескову было симпатично отношение Толстого вот к разным таким очень важным для нас категориям, как что такое свобода, что такое вера, как нужно встречать смерть.
Нет, вообще я заметил, вот это для меня было удивительно, что почти все писатели обязательно какое-то отношение к Толстому имели, и Толстой на них, очень сильно повлиял. Они бы без Толстого не решились на то, что они делали. То есть он как бы вот своим авторитетом дал им дорогу вот этой смелости, потому что они... Что такое конец XIX века? Никто уже не признает авторитет церкви. Каждый обязательно имеет свою теорию. Они с легкостью вторгались в область богословия. То, что во времена Пушкина было вообще нереально. И то, что удивляет меня, было нереально для наших советских писателей. Советские писатели в этом отношении отличаются. Никто, ни Распутин, ни Белов, ни Астафьев, ни Шукшин не занимались вот такой вот выстраиванием новой религиозной системы. Зачем? Это была бы страшная дерзость. А у этих обязательно она есть. И поэтому, видите, вот перед смертью, да, ему очень хочется узнать, как Толстой... Вот я процитирую сейчас. Толстой говорит весело об умерших, пишет Лесков Суворину. Они правда не страдают уже. Им ничего не страшно. Терять больше нечего. Покой небытия, нирвана, блаженны умершие, и же не суть. Вот и все, что есть. Это видят люди очень дальнозоркие. Сократ, Сенека, Платон, Христос, Ориген, Шопенгауэр, Лев Толстой. Как хотите, а компания завлекательная. Все толстовское, даже перечисление вот этих мыслителей, внутри которого стоит Христос, а последним Толстой, это же чистое толстовство. Не говоря уже об отношении к смерти, это все толстовство.
Николай Алексеевич, а я узнаю такую, подтвердите, история это или нет, что как будто бы остался какой-то конверт после смерти Лескова, на котором сам Николай Семенович написал, вот надо открыть его уже после того, как я умру.
Вскрыть после смерти, да, там было написано. И сын вскрыл, и мы узнали это опять из вот двухтомника воспоминаний сына, вот посмертная просьба. Тоже одно толстовство, вот сейчас быстро
там было?
Пробежимся по этим пунктам. Первое. После смерти прошу непременно вскрыть тело. Странное желание, да, для 19 века сегодня, и то многие наоборот пишут. Почему? А ему хотелось, чтобы точно узнали причины болезни. Ему кажется, что врачи там все-таки врали. То есть правда его интересует превыше всего, чтобы правда обязательно была найдена после смерти. Странное, да, для верующего это... Второе, погребсти тело мое самым скромным и дешевым порядком, по самому низшему последнему разряду. Чистое толстовство. Толстой постоянно об этом говорил, чтобы было скромно. Ну, понятно, что это некая наигранность, да, потому что, ну что, все понимают, кто ты есть, то тут ты уже и есть, ты же не сможешь ничего после смерти решить. Третье, никаких церемониях и собраниях у бездыханного трупа не возвещать. Гроб закрыть тотчас после того, как будет положено тело. Потом на отпевании многие были в недоумении, они хотели приложиться, как всегда, а крышка гроба закрыта. Ну, а что ж делать? Он так пожелал. Четвертый, на похоронах прошу речей не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного, что я никаких похвал, сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать, тот должен знать, что я сам себя порицал. Ну, извините, вот чистое лукавство опять толстовское, потому что сразу, как Базаров там, я забыл, как-то он говорил этому своему другу, что это...
Аркадию.
Да, Аркадию, что это как-то гордыня наоборот, да, то есть смирение, ну, есть такое смирение, в котором видна гордыня. Памятника прошу не ставить, и последний пункт очень интересный. Если люди захотят проявить ко мне любовь, то вот что они могут сделать. Я прошу их вспомнить и отыскать девочку, сироту Варвару Ивановну Долинину, которую я взял беспомощную с 2 лет и воспитывал ее и сожалел ее. Прошу всех, желающих явить свою любовь ко мне, перевести это чувство на бедную Варю, которую я любил. Прошу помогать ей добрым советом, участием, лаской, утешением, заботой об ее устройстве». Вот здесь видна вся теория. Для него вот такая любовь, она намного выше, чем молитва. Он ее не признает там. Забота о жизни вечной. Ну уж, конечно, ведь как отец, да, он не признает, что вот это поставить свечу, заказать молебен, подать в алтарь. Ничего этого у них уже напрочь нет. Все христианство умещается вот в это. Это сделать доброе дело. Они, видимо... Плохо Евангелие читали, да, в Евангелии же есть знаменитый эпизод, когда Господь говорит, нищий всегда имеете, да, когда Иуда говорит, надо продать, помочь нищим, да, это масло можно продать на 200 динариев и помочь нищим, и думал, наверное, что учитель его, конечно, поддержит, ну как же так, нищие прежде всего. Ответ Христа, как всегда, неожидан, нет, как ни странно, да. И вот они вот в этом немножечко заблудились. Сын даже вспоминает о высказанном отцом желании быть похороненным без гроба, завернутым в холстину, закопанным прямо в поле, пройденным потом бараной, чтобы и место захоронения не знать было. И сын, я цитирую сына, он понимает, слышались уже и Сютаев, и Толстой. Учитывая церковно-полицейские требования, в последней просьбе пришлось сочетать желаемое с выполнимым. То есть понятно, что у них желание вообще было разрушить вот эти... Они же, наверное, верили, что не будет ни кладбищ, ни крестов, ни все это ерунда. Каково влияние, да, Толстого? Вот это полная анархия даже в этом отношении. Их заносило вот от чего. Ну, сын говорит, ну, извини, это уже...
Сам Лев Николаевич добился, что его не похоронили на кладбище, вот.
Да, и других соблазнял, да. Ну, слава богу, хоть и не смогли, это Лев Николаевич добился. А этого все-таки похоронили в церкви, отпевали его в церкви Волк. Кладбище. То есть не во всем он, слава богу, следовал своему учителю.
Ну, давайте, наверное, все-таки обратимся к произведениям. Ну, а сначала еще несколько слов. А что такое подразумевал Лесков, когда я его тоже где-то встретила, он говорит, я верю в натуру. Вот что это за выражение такое загадочное?
Да, мы с вами говорили, да, что у каждого своя есть обязательно религиозная концепция, достаточно такая выдержанная, серьезная, что очень странно звучит, потому что, я надеюсь, вы же не имеете своей религиозной концепции. Я тоже.
Нет, мы исповедуем православие.
Да, иначе это будет называться руководитель секты, гуру и все что угодно. Так вот, у Лескова была такая, мы уже говорили о ней, да, вот эта натура. Что такое натура? он верил в натуру, что истину гораздо лучше знают люди практической жизни. Вот эта практика жизни, она выше теории. Поэтому он пришел даже к странному такому выводу. Нет абсолютных истин. Истина соизмеряется с теми обстоятельствами, в которых стоит человек. То есть, прежде всего, любовь, и ради этой любви уже человек сам, в зависимости от обстоятельств, принимает какие-то решения. Поэтому вот для него были непонятны все эти монахи, которые сидят что-то в аскете, никуда не выходят, спрятались от жизни. Он не любил. Сам он шел в гущу жизни, все его праведники вышли из самой-самой, что ни на есть, такой очарованный странник, самый его знаменитый рассказ. Ух, какие перипетии, да, какая судьба, какая жизнь.
Вот. И он, по-моему, очень часто тоже хвалился тем, что он не хвалился, но подчеркивал, что вот он другой, чем все наши писатели, что вот он именно из народа, что он вот от практической жизни восстал, и теперь, может, многим, вот в этом смысле, может быть, и были противоречия с Толстым, что Толстой – это усадебный писатель, Тургенев – это, опять же, вот аристократ, а вот он, Лесков, он вот знает, как нужно.
Вот-вот-вот, то есть каждая религия под себя. Так как он был действительно знаток жизни, ведь все эти анекдоты, все у него хорошо получалось, тут ничего не скажешь. Ведь Достоевский свои романы, извините, все-таки писал тоже камерно. Он сидел и просто в комнате, Жюль Верн, говорят, да, нигде не бывал, и все свои романы сочинил, не выходя из комнаты. То есть вот фантазия здесь важна, а Лесков нет, он из гущи жизни. И поэтому он и, кстати, из-за этого такая нелюбовь у него к авторитетам. Три основных авторитета, мы еще раз повторим, против которых он восставал, ну, очень так яростно. Это вот Филарет Дроздов, это Победоносцев и третий, святой, праведный Иоанн Кронштадтский. Как ни странно. Почему? А все три, согласитесь, ну, очень большие авторитеты. Он везде, всюду смеялся над тем, что митрополита Филарета хотят даже прославить, мол, в лике святых. Победоносцев, как охранитель такой, да, чиновник, а святой праведный Иоанн Кронштадтский, как всенародный любимец. А ему казалось, что вот надо любить народ и выходцев из народа. Он писал: «Я смело, даже, может быть, дерзко думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь». И, кстати, вот тоже, если посмотреть все его произведения, ни одного ласкового слова о епископах. Никогда. Почему? Опять же, вот авторитеты, начальство. И для него они не могут быть святыми. Для него. Почему? А потому что они вот обличены некой властью. Один из праведников Лескова признается: «Мне всего дороже моя воля. Возможно, жить по одному завету, а не по нескольким. Не подделываться и никому ничего не доказывать. Ни на какой службе человек сам собой быть не может». Ну, а служба у нас, как известно, это государство, это армия, это церковнослужители. Вот такая все-таки демократическая церковь, либеральная свобода. И Толстой хорошо определил его суть Лескова. Он написал так: «Лесков был, пожалуй, первым в 60-х годах идеалистом христианского типа». Точно сказано, да. Угу. То есть, вроде бы и христианство, но в то же время без ортодоксии, без вот этого...
Без института церкви, да?
Да, как да, такого? Да, вообще без иерархии, без таинств, чистый водоидеализм. Ну, что такое? Это опять вот от Тургенева уже идет. Давайте просто быть хорошими, давайте проявлять любовь, делать... Я сейчас приведу примеры, да, вот как это в рассказах его. Например, знаменитый рассказ «Дама из Фефёла». Это жена и любовница писателя, дама и Фефёла. Так вот, это Фефёла, цитирую: «Обыкновенная русская женщина, которая никого не погубила и себя усовершила в земной жизни». То есть они сами себя, даже слово какое, усовершила.
Это известное вот такое словотворчество Лескова.
Да-да-да, и он старается тут. «Златокузнец Зенон», так назывался его рассказ, потом он переименовал его «Гора». Так вот, этот герой Зенон не желал идти совершенствоваться в церковь, когда его приглашали. Там будет противостояние. Почему у тебя в церкви нет? Хотя он такой прям святой-святой. Но, конечно, не в ограде церкви. И он отвечает: «Чтоб не утратить и то, что хоть порою мне дается от неба.
То есть противостояние официальной церкви, вот матери церкви и, так сказать, некоторого непосредственного обращения.
Да, прям... такой благодать, это непосредственно, а если он в церковь придет, он ее утратит, да? Посмотрите, какие страшные слова, я еще раз повторю, чтобы не утратить и то, что порой мне дается от неба. Войду в церковь и то, что дано-то, утрачу. Тот же протопоп Туберозов из...
Соборяне.
Из Соборянта, да, знаменитый, цитирую, жил усиленной и сосредоточенную жизнью самоповеряющего себя духа. Опять слово творчество, и опять интересно вот это самоповеряющего себя духа. Дух поверяет сам себя.
То есть у нас это исповедь, как правило.
Да, у них я не знаю, что. Вот очарованный странник в начале рассказа, как известно, он там все-таки живет в монастыре, когда его говорят, не хочешь ли быть монахом, то он говорит: к службам я в церковь хожу, когда сам пожелаю. То есть не дай Бог вот этот авторитет и все. То есть хочешь – ходи, не хочешь – свободу твою никто не должен ограничивать. В рассказе фигура: «Я спасать свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками». Опять противопоставляет пожалеть человека и спасать свою душу. И вот эта ирония везде, да, мол, ребята, вы там в монахии, лучше бы шли, вот добрый, видите, сирот, что-то вот в армии порядочек бы навели, а они там душу свою спасают. Это же уход, наоборот, от жизни. Опять толстовство. Опять знаменитое это либеральное поветрие XIX века, которое захватило перед революцией, к сожалению, почти всех. И вот эти вот самые праведники, которых все знают, да, что он все-таки вывел этих праведников, Лесков пишет о них так. Это люди, которые любят добро для самого добра и не ожидают никаких наград за него, где бы то ни было. Еще один намек. То есть верующие люди, видимо, Царство Небесное ожидает. Это их стимул. А вот эти люди... любят добро ради самого добра, не ожидая никакой загробной участи, суда, Царства Небесного и так далее и тому подобное. То есть вот у Лескова отчетливо видно это толстовское направление, это такой вот, как бы сказать, христианский либерализм, духовные христиане его. То есть все это нам, к сожалению, да, уже знакомо.
Ну вот, зато Лесков, как мы уже сказали, и как говорил его современник Скобичевский, он очень хороший рассказчик, и его тексты, хоть вы и говорите, что, может быть, тяжело перечитывать, но многие слушатели, наверное, со мной согласятся, что небольшие рассказы Лескова иногда весьма и весьма привлекательны и интересным таким сюжетом, и вот этими словами необычными.
Но мы-то ведь чем занимаемся? Мы пытаемся... А зачем это написано? Зачем он взялся за перо? Почему именно такой сюжет, такие герои? Ну, давайте оставшееся время, конечно, посвятим конкретно рассказам. Ну, вот, вот эта его теория, сейчас я покажу, как она применяется на практике, да? Вот эта его теория, что практическая жизнь выше абсолюта. Никакого абсолюта не существует. Рассказ «Бесстыдник».
Ну, название говорящее.
Рассказчик ругает тыловых снабженцев, что те вместо того, чтобы воевать, только обжирались, а они на Крымской войне с голоду мерли, тухлую солонину да капусту по их милости жали. И один из таких снабженцев так спокойненько ему и говорит: «Вас поставили к тому, чтобы сражаться. И вы это исполняли в лучшем виде. А мы были при таком деле, где можно было красть. И мы тоже исполнили все это в лучшем виде. И мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известно. А если бы всех нас переставить одного на место другого, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы крали».
Ой, какая странная логика.
Вот именно. То есть, очень важно, обстоятельства. Оказывается, все обстоятельства. Вы зря хвастаетесь, что вы герои. Переставить нас, и все будет наоборот. Только обстоятельства конкретные. И никаких, получается, монахи, они тоже просто в таких обстоятельствах. поставить другие, они будут воительницу знаменитейшую
рассказ. Это там Домна, она, значит, по-моему, кружева плетет, но и не только, она еще и плетет судьбу молодых людей, то есть она соединяет женихов и невест, да?
Да, но это так внешний канва. А в чем там суть-то? Приехала одна такая, значит, дамочка, вот, Леканида, сбежала от мужа, денег нет, не знает, как устроить свою судьбу после того, как от мужа она сбежала. И Домна Платоновна ей говорит: есть у меня один генерал, он 50 рублей тебе предлагает, будешь его вот сожительницей за 50 рублей. Леканида говорит: как вы могли мне предложить такое? Да я же честная дама, да все такое вот. И рассказ очень хитро построен. Что мы видим? Эта Леканида к концу окажется жесткой, неблагодарной, даже где-то развратной. А Домна честная и добрая. Почему? Да потому что она живет, видите, реалиями жизни. Она удивляется и говорит Леканиде: да я никаких подлостей не вижу. Если хочет женщина на настоящий путь поворотить, так она должна всем этим пренебрегать. То есть главная цель, ты что? Какие моральные принципы? Кто тебе сказал-то? И у него получается, что она вот права. То есть вот я взял сборник рассказов советского времени, и в предисловии у Дыханова, не знаю, ударение, замечательно написала, четко, в советские времена. Она пишет так: практичная, но без нравственных терзаний воительница оказалась выше Леканиды, терзающейся нравственными вопросами женской чести, но с легкостью унижавшая свою благодетельницу. Идеальные порывы испытываются жизнью, и в этом испытании Леканида терпит крах. Вот это любимая мысль автора. То есть, что все эти идеальные вот эти представления абсолютные, это все ерунда, они, знаете, это лицемерие. Опять чистое толстовство.
Жизнь поправит.
Да, жизнь поправит. И поэтому, конечно, ей надо было согласиться на эти 50 рублей генерала.
Николай Алексеевич, вот только мы с вами разошлись, начали говорить о произведениях, но время нашей программы, нашего урока литературы подходит к концу. Давайте мы сейчас с вами будем уже прощаться с нашими уважаемыми радиослушателями, но в следующий раз наш следующий урок будет опять по Лескову.
Да, если мы кого заинтриговали, то приглашаем в следующий раз на нашу передачу.
Дорогие друзья, а я вам напоминаю наш адрес: 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж. Можно писать, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. И сегодня в студии был Николай Алексеевич Лобастов и Елена Николаевна Себина. Всего вам доброго.
Храни вас Господь.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Владимира, болящего Анатолия, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, Андрея, Ирины, от раковицы Анны, от раковицы Анастасии, младенца Владимира, младенца Иоанна, болящего Валентина, болящих Анны, Ольги, Татьяны, Игоря, а также рабов Божиих Сергия, Екатерины, младенца Максима, Таисии, Владимира, Василия, Веры, Александры, Ларисы, Дарьи, Веры, Сергия, младенца Михаила, Алексея, Любови, Зои, Николая, Леонида, Марии.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 6 июня, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. 7 июня наша церковь совершает празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Нерушимая стена и предстательство». И 6 июня в субботу мы с вами помолимся у чудотворного образа Матери Божией «Нерушимая стена» в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово. В этом храме также находится список чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Перед этим образом мы с вами помолимся о наших братьях и сестрах на Украине, о брате Свято-Успенского Почаевского монастыря. 3 июня наша церковь совершает празднование в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. И в этой паломнической поездке мы с вами побываем в Сретенском монастыре, возведенном на том месте, где москвичи во время нашествия Тамерлана встречали в 1395 году чудотворный образ Пресвятой Богородицы. А завершится наша поездка в храме святителя Николая в Толмачах, где находится сама великая святыня русской земли, Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Все, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!